Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. Сегодня среда, 4 августа. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Беженцы устали от обещаний властей и вышли на акцию протеста.
До сих пор умоляю Министерство по делам беженцев выделить мне жилье, но мне ничего не отвечают. Говорят, что, может быть, в 2012-м выделят.
О проблемах беженцев в нашем сегодняшнем некруглом столе.
Речь идет всего лишь о нерасторопности местных чиновников, которые вместо того, чтобы начать строить команду какой-то, они хотят получить доступ к российским финансовым средствам.
Памятники – наглядное свидетельство идеологических приоритетов в обществе.
Самый посещаемый памятник – это на площади возле церкви. Там изображен ангел, и он посвящен павшим в борьбе за независимость Южной Осетии.
Об этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Де-факто Южной Осетии новый министр обороны. Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». В Ингушетии убит бывший милиционер, осужденный за убийство оппозиционера Магомеда Ивлоева. Указом де-факто президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на должность министра обороны самопровозглашенной республики назначен Валерий Яхновец. Ранее этот пост занимал Юрий Танаев. Указом Эдуарда Кокойты он был освобожден от занимаемой должности. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3,5 тысяч человек. Более 440 обратились за медицинской помощью, число погибших достигло 48. Как сообщили в среду в Министерстве регионального развития России, больше других пострадали 12 центральных регионов. Там сгорело около 2000 домов. Сложная обстановка наблюдается на двух ядерных объектах Нововоронежской АЭС, где из-за жары произошло автоматическое отключение турбогенератора одного из энергоблоков, и в Сарове, где огонь подбирается к Федеральному ядерному центру. Генпрокуратура России привлекает к уголовной ответственности чиновников, допустивших трагические последствия пожаров. Дела по статье о халатности возбуждены в отношении должностных лиц местных органов Нижегородской области, а также против чиновников Свердловской области, где третью неделю горит государственный заповедник «Денежкин камень». Из Мордовии Игорь Телин.
Почти три недели в республике не удается потушить лесные пожары. Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирает Россия по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
Здесь 90 человек в Саранск привлечены. Привлечены люди с ближайших районов. Привлечены люди с Уфсина, с Еваса. В общей сложности там 131 человек от республики Мордовия.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. Почти полностью уничтожена деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 жителя района остался без крова, трое человек погибли в огне. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». Как сообщила Интерфаксу в среду, верховный судья по гражданским делам Манана Кисеева, такое решение было принято в связи с тем, что партия не представила необходимые и достоверные сведения о численности своего отделения. Суд таким образом удовлетворил ходатайство Министерства юстиции республики.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии убит бывший милиционер, осужденный за убийство оппозиционера Магомеда Ивлоева. При обстреле в центре на заранее погиб заместитель начальника Центра государственной защиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев. Тяжело ранен сотрудник отдела собственной безопасности министерства Беслан Албагачиев. Родственники Магомеда Ивлоева отвергают предположение об их причастности к происшедшему. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Ивлоев погиб 31 августа 2008 года в милицейской машине по дороге на допрос от якобы случайного выстрела одного из милиционеров Ибрагима Евлоева. Впоследствии сотрудник милиции был осужден на 2 года колонии поселения. Иранские СМИ опровергли появившиеся сообщения о попытке покушения на президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Один из телеканалов передал, что эта информация ложная, другое, что сторонники президента приветствовали его появление взрывом петарды. Ранее Ливанское радио и ряд арабских СМИ сообщили, что на западе Ирана в городе Хамидан в президентский кортеж была брошена ручная граната. Несколько человек получили ранения. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что нападавший задержан. Вскоре после инцидента Ахмадинеджад выступил, как и было запланировано, в прямом телеэфире и выглядел совершенно здоровым. Власти США призвали Японию последовать примеру Европейского Союза и ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с ведущимся Тегераном ядерными разработками. Этот призыв Вашингтона последовал на следующий день после введения в действие санкций Японии против Ирана, как того требует недавняя резолюция ООН. В Токио уже объявили, что намерены принять и дополнительные санкции против Тегерана. Соединенные Штаты ввели санкции против 13 европейских, японской и 7 иранских компаний. По сообщению Министерства финансов США, они сотрудничали с властями Ирана и помогали им обходить международные санкции, введенные против этой страны в связи с ее ядерной программой. Сообщается, что речь идет о банках, страховых и инвестиционных компаниях, а также о предприятиях добывающей промышленности. Две компании, включенные в черный список, зарегистрированы в Белоруссии. Командующий международными силами в Афганистане Дэвид Петреус обнародовал в среду новое распоряжение о необходимости избегать жертв среди мирного населения. Это, подчеркнул генерал, должно стать главным приоритетом американской стратегии в войне с повстанцами в Афганистане.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Как мы уже сообщали, суд города Поти освободил под денежный залог 11 украинских граждан судна «Аккорд». Грузинские власти утверждают, что это судно незаконно зашло в Абхазскую морскую акваторию. 28 июля судно под флагом Украины было задержано в грузовом порту Поти с грузом зерна для Армении. Экипаж состоит из 11 украинцев и капитана-россиянина. 29 июля 4 украинцам было предъявлено обвинение в незаконном пребывании на территории де-факто Республики Абхазия в июне нынешнего года. Потийский городской суд на время следствия освободил под денежный залог украинских моряков. Само судно «Аккорд» находится в акватории военно-морской базы Потийского порта. Все моряки на его борту. У них нет ограничений для схода на берег. По поводу инцидента высказался государственный министр по реинтеграции Грузии Тимур Якобашвили.
На самом деле оказалось то, что этот корабль нелегально оказался в территориальных водах Грузии. Примечательно, что в акватории Абхазии. Вы знаете, что есть закон об оккупированных территориях, который такого рода навигацию не считает закономерной, если не дано специальное разрешение правительства Грузии. Так как большая часть кораблей была из Турции, мы сейчас активно проводим переговоры посредством дипломатических каналов с Турцией, для того, чтобы найти формулу, приемлемую для обеих сторон. Все корабли, которые нарушат законодательство Грузии, будут наказаны. Конечно, мы не имеем ничего против экипажа корабля, так как он делает то, что ему велят. Но капитан корабля и его владелец будут отвечать из-за этого поступка.
Таково мнение официального Тбилиси, говорил государственный министр Тимур Якобашвили.
Эхо Кавказа.
Беженцы, проживающие в Тбилиси, сегодня выступили с требованием прекратить выселение из зданий, находящихся на балансе мэрии столицы, и передать занятые жилые площади им в собственность. Акция протеста проходила перед зданием мэрии Тбилиси. Рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Мэри Мачейда Зигзигадзе из Кулерипского района. Она проживает в одном из компактных заселений беженцев на улице Энукидзе с 1999 года. В 2007 году у здания появился частный собственник. Тогда обратившимся в Министерство экономики беженцам ответили, что здание никому не принадлежит и числится на балансе государства. После того, как беженцы попытались приватизировать здание, владелец объекта, компания «Интермедиат», переоформила объект на имя кого-то другого, а затем потребовала у жителей побыстрее покинуть здание. Беженцы обратились в суд, который также решил дело в пользу частного собственника. Сегодня беженцы опротестовали дело в апелляционном суде. Именно оттуда они пришли к зданию мэрии, говорит мэри Мачаидзе Зигзигадзе.
Сейчас мы даже не знаем, куда нас переведут. Даже не знаю, дадут ли мне квартиру, так как она была моей пожилой матери. Там невозможно было жить. Мы сами отремонтировали. Теперь кто-то захотел готовые квартиры. Не знаю, наверное, меня оставят без квартиры, а других куда-нибудь переведут.
Диана Векуа также из Абхазии. 17 лет снимает квартиру. Сегодня она уже не в состоянии платить за нее.
До сих пор умоляю Министерство по делам беженцев выделить мне жилье, но мне ничего не отвечают. Говорят, что, может быть, в 2012-м выделят. С 2008 года я не платила за аренду. Это была квартира близких. Но сегодня они мне угрожают полицией и говорят, что выселят. Нас и правда нужно выселить. Не могу платить даже за коммунальные услуги. Ни один член семьи не работает.
По словам организатора акции, представителя консервативной партии Лашич Хартишвили, заботливость правительства пропала с окончанием выборов и начался массовый процесс выселения беженцев.
Компактно населенные пункты, числящиеся на балансе мэрии, должны быть узаконены беженцам, как обещали перед выборами. А тем беженцам, которых уже выгнали или по разным причинам не могут узаконить им здания, в которых они проживают, им можно передать другие здания. Тут разговор идет о двух категориях зданий. С одной стороны, тех, в которых уже проживают беженцы и которые не узаконены, несмотря на многие обещания. Кроме этого, есть здания, которые власти не используют как надо. И лучше их передать во владение беженцам, чем передать частным собственникам.
По словам руководителя администрационного департамента Министерства по делам беженцев и расселению Валерия Копалишвили, на данном этапе идет процесс приватизации 500 объектов по всей Грузии, которые будут переданы в собственность 16 тысячам семей беженцев. Отсюда 7 тысячам собственность уже узаконили.
Мы не можем узаконить некоторые здания, например, которые находятся в частной собственности, также клиника имени Иашвили. Оттуда мы перевели людей в Мухьяни, в трехэтажное здание, и передали его в частную собственность. Если мы выводим беженцев, то предлагаем им альтернативную жилплощадь.
По официальным данным, в Грузии проживает 277 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Для большинства из них отсутствие частной собственности или плохие жилищные условия представляют серьезную проблему. С целью улучшения жилищных условий, а также социально-экономического положения беженцев, в 2007 году правительство Грузии приняло государственную стратегию по вынужденно перемещенным лицам. За этим последовал план действий, который менялся из года в год. К 2012 году правительство собирается решить вопрос жилья для всех беженцев, хотя на данном этапе большинство из них живет в страхе оказаться на улице.
Рассказывала Нона Суварян. Тему продолжит наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Сегодня ведущая «Некруглого стола» моя коллега Кэти Бочаришвили. Ей слово.
Некруглый стол.
Добрый вечер. Накануне опубликования доклада Amnesty International и накануне второй годовщины августовских событий мы бы хотели поговорить о проблемах вынужденно перемещенных лиц, которые потеряли свои дома и прочие имущества в Южной Осетии, и об осетинских погорельцах, которые пострадали от войны и тоже вот уже два года как ждут обещанной местными властями помощи. Мои собеседники сегодня – адвокат Лия Мухашаврия, которая защищает права вынужденно перемещенных из Южной Осетии лиц, и юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев, который знаком с проблемами тех семей, что пострадали в Цхинвальском регионе в августе позапрошлого года. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня первый вопрос к Лии Мухашаврия. Вы защищаете права беженцев в Страсбургском суде по правам человека. Ну, понятно, что не все беженцы обращаются в суд столь высокой инстанции, но проблемы у них наверняка общие. Поэтому я для начала хотела бы, чтобы вы очень коротко обрисовали картину проблем тех семей, которые потеряли свое имущество во время войны и теперь каким-то образом пытаются возместить потерянное. Вы наверняка с этими проблемами знакомы.
У нас две категории людей, которые обращаются с иском о возмещении ущерба. Это беженцы, то есть те люди, чье имущество осталось на, так скажем, оккупированной территории, и они не могут возвращаться в свои дома, и они потеряли абсолютно все имущество, которое у них имелось. И вторая категория людей, которые понесли материальный ущерб ввиду того, что то короткое время, когда они оставили свои дома и были вынуждены уйти из своих домов, вернувшись, они обнаружили, что у некоторых дома полностью сожжены, и все хозяйство разрушено, у некоторых частично.
У меня вопрос к Руланду Келихсаеву. Скажите, пожалуйста, а проблемы юго-осетинских погорельцев, они схожи с теми, которые обрисовала Лия Мухашаври, или есть какая-то специфика, какая-то особенность?
В принципе, они схожи, потому что речь идет на самом деле выделены средства на восстановление домов погорельцев и оказание их материальной помощи. То есть речь идет всего лишь о нерасторопности местных чиновников, которые вместо того, чтобы начать строить и чтобы эти люди вселились в свои дома, вместо этого команда какой-то не хотят получить доступ к российским финансовым средствам. То есть на самом деле саботируют вот это сюда. Строительство для погорельцев. Я хотел бы ответить насчет оккупированных территорий. Я скажу, что нету никаких оккупированных территорий, так как Южная Осетия – это независимое государство.
Спасибо, Руланд. В данном случае мы хотели бы поговорить все-таки о другом аспекте, то есть о социальных проблемах. Поэтому у меня снова вопрос к Лии Мухашаври. Скажите, а в грузинском государстве есть законы, которые защищают права на вынужденно перемещенных лиц, и не только в аспекте жилищных условий и возмещения потерянного имущества, но и в аспекте трудоустройства, доступности системы здравоохранения. Действуют они или нет? И если нет, что им мешает работать?
В грузинском законодательстве существуют специальные законы. Закон о реституции имущества для тех граждан, которые потеряли во время 91-92 года, во время вооруженного конфликта и период после этих явлений. И мы считаем, юристы, что последующий период, который регулируется законом, предназначен и для потерпевших 2008 года. И мы требуем в правовом смысле возмещения ущерба, если невозможна реституция имущества. И мы говорим не только о домах, но и движимом имуществе, а также в хозяйстве и даже неполученном сельскохозяйственном урожае, которое они потеряли ввиду конфликта и вооруженных операций. Это, скажем так, полностью обосновано на основании грузинского законодательства, и у нас нет проблем, и не нужно добавлять к этому еще международное законодательство и международное право.
Понятно, но он работает? Там нет проблем?
Насколько работает закон? Чтобы эта процедура реституции началась и было произведено, обязательно существование комиссии, трехсторонняя комиссия, в которую ходят представители грузинской стороны, представители осетинской стороны и представители международных организаций на паритетном начале. И эта комиссия обязана найти, восстановить документацию тех граждан, которые потерпели имущественный ущерб во время конфликта еще 91-92 и последующих годов. И они же обязаны сделать точный расчет суммы, которую эти люди должны получить как возмещение, и передать им эту сумму. И это касается не только грузин и этнически грузинского населения, но и этнически осетинского населения.
И вот здесь, наверное, и есть проблема, да, поскольку это трехсторонняя комиссия, и разговаривать сложно, да?
Я думаю, что для граждан с обоих сторон имеется очень важный жизненный интерес в том, чтобы эта комиссия создалась на паритетное начале, и она начала действовать, потому что возмещению понесенных ущерб — это глобальная проблема, это универсальная проблема, это чисто человеческая и правовая проблема, и ее нужно разрешить.
Спасибо. У меня вопрос к Руланду Келихсаеву. Программа восстановления разрушенного хозяйства Южной Осетии, которую пытается задействовать Москва, она не работает. Означает ли это, что и пострадавшие от войны семьи тоже тщетно пока ждут обещанного?
Я думаю, что с последним приездом вице-премьера Российской Федерации господина Шувала в Южной Осетии есть цель восстановить все разрушенное жилье и начать экономическое восстановление Южной Осетии. Я так понял, что в ближайшее время начнется вот это восстановление. Мы надеемся на это, по крайней мере.
И последний вопрос. Завтра ожидается доклад Amnesty International как раз по проблемам вынужденно перемещенных лиц. Лия Мухашаврия, скажите все-таки, если предвосхитить этот доклад, каким он должен быть и какие у вас ожидания?
Я думаю, что Amnesty правильно подчеркивала проблему расследования, которое не ведется ни с одной стороны, и это было в предыдущем отчете. И я думаю, что эта проблема все еще остается. Но и я думаю, что представители Amnesty уже знакомы с той проблематикой возмещения ущерба, о которой мы с вами говорили, и они, наверное, сделают акцент и в этом направлении тоже. Я думаю, что они еще заинтересуются теми проблемами, насколько правительство обоих сторон решает вопросы беженцев и тех людей, которые пострадали после войны.
Спасибо. Руланд Келихсаев, а вы что думаете? Каковы будут выкладки?
Надеюсь на то, что будут учтены сотни тысяч беженцев Остин, покинувших свои места в самой Грузии, в Южной Осетии в начале 90-х годов, и с теми же выплатами, потому что эти люди не получили никакой компенсации абсолютно. Это очень большие выплаты, и мы надеемся на то, что будут учтены их интересы тоже, потому что речь идет о более сотни тысяч Остин.
Спасибо, господа. С нами были Лия Мухашаврия, адвокат, защищающий в Страсбургском суде права беженцев, и Руланд Келихсаев, юго-осетинский эксперт.
С гостями «Некруглого стола» беседовала моя коллега Кэти Бочеришвили.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К международным событиям. Вновь неспокойно в зоне арабо-израильского конфликта. Израильские и ливанские войска вступили в перестрелку на границу двух стран. Это произошло вчера. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выразил по этому поводу беспокойство. Совет Безопасности призывает обе стороны к сдержанности и к соблюдению соглашения о прекращении огня. Слово моему коллеге Андрею Шароградскому.
Согласно утверждениям представителей Ливана, израильские военнослужащие нарушили границу, чтобы срубить дерево, мешавшее вести наблюдение за ливанской территорией. Чтобы пресечь это нарушение, был открыт предупредительный огонь в воздух, а израильтяне ответили прицельным огнем. Израиль, в свою очередь, настаивает, что дислоцированным неподалеку от города Кирьят-Шмона военнослужащим был отдан приказ срубить кустарник у пограничных заграждений не менее чем в 300 метрах от границы. В этот момент военнослужащие попали под огонь ливанских снайперов. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов дать агрессивный отпор на любое нападение. Глава ливанского правительства Саад Харири, в свою очередь, обвинил Израиль в нарушении суверенитета своей страны. Лидер, базирующийся в Ливане экстремистской группировки Хизбалла Хасан Насралла, выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив: «Мы отрубим израильскую руку, которая посмеет посягнуть на ливанскую армию». Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и США немедленно призвали Ливан и Израиль к сдержанности. Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил:
«Мы получаем информацию с обеих сторон, но, как вы знаете, первые сообщения о том, что случилось в сложившейся ситуации, могут оказаться неточными. Поэтому мы делаем все, чтобы выяснить правду. Очевидно, что больше всего мы озабочены тем, чтобы все это не повторилось, независимо от того, кто виноват».
Нынешний инцидент самый серьезный после окончания боевых действий на Ливано-Израильской границе в 2006 году. Главную угрозу для Израиля представляет, несомненно, Хизбаллах. Однако в этот раз, по крайней мере, в первой перестрелке участвовали военнослужащие регулярных армий Израиля и Ливана, что является свидетельством крайней напряженности в двусторонних отношениях. Ситуация продиктована как активностью Хизбаллах, так и внутриполитическими ливанскими проблемами, считает профессор Института востоковедения Академии наук, специалист по проблемам Ближнего Востока Ирина Звигельская.
В этом конфликте вооруженном есть новый элемент. Это вот как раз элемент прямой конфронтации между регулярными войсками обеих стран, которые мы не наблюдали очень долго. Существует точка зрения, которую, в частности, даже поддерживает бывший посол Соединенных Штатах в Израиле Дэн Керцер, о том, что не исключена третья Ливанская война. В основе ее будет желание Израиля максимально ослабить Хизбаллу. Открытие этого фронта нового Ливана-Израильского – это вещь опасная. Регион превратился в сплошные проблемы, разрешения которых пока не видно. И если к этим проблемам будет еще прибавлена постоянная напряженность на Ливано-Израильской границе, то мне кажется, что возможность хаоса в этом регионе возрастает.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с профессором Института Востоковедения Российской Академии Наук Ириной Звягельской.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
К проблемам нашего региона. Генеральная прокуратура де-факто Республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту смерти от передозировки наркотиков уроженца одного из абхазских сел Ираклия Ломия. Эта трагическая история привлекла журналистское внимание нашего постоянного автора Виталия Шаря, потому что Ломия умер в изоляторе временного содержания Гудаутского райотдела внутренних дел.
Передоз, передозировка – это короткое объяснение причины смерти того или иного знакомого или незнакомого человека. Увы, то и дело приходится слышать вокруг. Скажут «передоз», и ничего не надо больше объяснять. Все и так ясно. И образ жизни, который покойный вел в последние годы, и то, сколько горя он принес своим родным и близким, еще до того, как ушел из жизни. В последний раз я ездил на похороны жертвы передоза буквально 10 дней назад. Жертвой страшной болезни, наркозависимости, может, как известно, стать кто угодно, в том числе и такой гениальный человек, как Владимир Высоцкий. А в 2001-м в Москве от все того же умер очень близкий мне человек, талантливый абхазский и русский писатель Даур Зантария. Имя Ираклия Ломия до сегодняшнего дня мне, как и подавляющему большинству жителей Абхазии, ничего не говорило. Так почему же возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы республики, что называется, стоят на ушах? Все дело в том, что смерть его наступила в изоляторе временного содержания Гудаутского РОВД, куда до этого он был переведен за нарушение дисциплины из дранской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой. То есть наркотиками его снабжали в условиях содержания в заключении. Предварительным расследованием по уголовному делу, возбужденному по факту халатности со стороны должностных лиц Гудаутского РОВД, установлено, что причиной смерти явилось острое отравление метадоном и тиопенталом, уточнил в разговоре со мной руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Генри Гамисония. Выявленная концентрация метадона в печени умершего превышала нормы в 6 раз, в почках – в 2 раза. Генпрокуратура усматривает также признаки преступления в действиях должностных лиц, которые препятствовали оказанию медицинской помощи Ломия, ибо, по-видимому, не хотели, чтобы общественности стало известно, что заключенный ВВС умер от передозировки. Генпрокурор Республики Сафарбей Миканба создал комиссию, которая проведет проверку порядка хранения и уничтожения вещественных доказательств, наркотиков и иных сильнодействующих веществ, изъятых следственными органами в рамках расследования уголовных дел данной категории. Проверка производится в целях установления фактов незаконного распространения наркотиков лицами, в распоряжении которых они находятся. Проправительственная партия «Единая Абхазия» в период прошлогодней кампании по выборам президента очень часто проводила беседы за круглым столом и иными мероприятия, посвященные борьбе с наркоманией. Но так нередко бывает. Мероприятия проходят очень удачно и успешно, а жизнь развивается сама по себе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, в Схинвале, Тбилиси, 21 час 28 минут. Во второй части нашей программы. Почему ближайший союзник Москвы, Казахстан, так и не признал независимость де-факто Республики Абхазия и Южная Осетия?
Портить отношения с Грузией, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, для Казахстана невыгодно.
Российский поэт Игорь Иртенев привез из Грузии политические впечатления.
По демократическому пути, конечно, гораздо дальше прошла, чем Россия, Грузия.
Рубрика «Читаем прессу» и другие материалы в нашей второй части нашей программы. А я только напомню, что наш эфир можно также слушать и с помощью интернета. Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com. На сайте нашей программы вы также можете прослушать и прочитать все материалы, начиная со 2 ноября прошлого года. Есть архив. А теперь время краткой сводки новостей. С ними из Пражской студии моя коллега Любовь Баматова.
Указом де-факто президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на должность министра обороны самопровозглашенной республики назначен Валерий Яхновец. Ранее этот пост занимал Юрий Танаев. Указом Эдуарда Кокойты он был освобожден от занимаемой должности. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 обратились за медицинской помощью, число погибших достигло 48. Как сообщили в среду в Министерстве регионального развития России, больше других пострадали 12 центральных регионов. Там сгорело около 2000 домов. Сложная обстановка наблюдается на двух ядерных объектах Нововоронежской АЭС, где из-за жары произошло автоматическое отключение турбогенератора одного из энергоблоков. И в Сарове, где огонь подбирается к Федеральному ядерному центру. Генпрокуратура России привлекает к уголовной ответственности чиновников, допустивших трагические последствия пожаров. Дела по статье о халатности возбуждены в отношении должностных лиц местных органов власти Выксунского района Нижегородской области, а также против чиновников Свердловской области, где третью неделю горит государственный заповедник «Денежкин-Камер». Верховный суд Северной Осетии ликвидировал региональное отделение партии «Яблоко». Как сообщила Интерфаксу в среду, верховный судья по гражданским делам Манана Кисиева, такое решение было принято в связи с тем, что партия не представила необходимые и достоверные сведения о численности своего отделения. В Ингушетии убит бывший милиционер, осужденный за убийство оппозиционера Магомеда Евлоева. При обстреле в центре Назрани погиб заместитель начальника Центра государственной защиты МВД Ингушетии Ибраким Евлоев. Тяжело ранен сотрудник отдела собственной безопасности министерства Беслан Албагачиев. Родственники Магомеда Евлоева отвергают предположение об их причастности к происшедшему. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев погиб 31 августа 2008 года в милицейской машине по дороге на допрос от якобы случайного выстрела одного из милиционеров Ибрагима Евлоева. Впоследствии сотрудник милиции был осужден на 2 года колонии поселения. Иранские СМИ опровергли появившиеся сообщения о попытке покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Один из телеканалов передал, что эта информация ложная, другой, что сторонники президента приветствовали его появление взрывом петарды. Ранее Ливанское радио и ряд арабских СМИ сообщили, что на западе Ирана в городе Хамедан в президентский кортеж была брошена ручная граната. Несколько человек получили ранения. Власти США призвали Японию последовать примеру Европейского Союза и ввести дополнительные санкции против Ирана в связи с ведущимися Тегераном ядерными разработками. Этот призыв Вашингтона последовал на следующий день после введения в действие санкций Японии против Ирана, как того требует недавняя резолюция ООН.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Памятники в наших городах и отношение к ним со стороны властей и горожан могут много рассказать о нашей жизни. Памятники – это наглядное свидетельство идеологических приоритетов в обществе. Когда-то всю нашу бывшую страну покрывали монументы и бюсты в честь вождя пролетариата, но в то же время во многих городах с удовольствием ставили и памятники Пушкину. Пришло новое время, количество монументов Ленину резко сократилось, но памятники Пушкина остались. Однако новых памятников Пушкина в наше время, увы, уже почти не ставят. Время предлагает новых политических лидеров, духовных авторитетов, памятных событий. Цхинвальский журналист Алан Парастаев задался вопросом, а Какие памятники нынче почитаемы в его городе? Ответ на этот вопрос красноречиво иллюстрирует общую атмосферу в Цхинвале.
О памятниках Цхинвала мы попытались говорить с различными государственными служащими. Однако, кроме перечисления дат их установки, а также названий, мало о чем поведали. Примерно то же сделал и сторожил театральной площади своеобразного цхинвальского гайд-парк Алан Гавараев. Но, как нам показалось, это у него получилось интереснее.
Какие памятники есть в Цхинвале?
Памятники можно градировать как связан с событиями, в основном трагическими, войнами, там, с агрессиями со стороны Грузии. Во-вторых, это памятники, связанные с личностями. Первым памятником я бы отнес самый посещаемый памятник. Это на площади возле церкви, там изображен ангел, и он посвящен павшим в борьбе за независимость Южной Осетии. Туда очень часто возлагают венки, проводят памятные мероприятия, связанные с официальными, да, мероприятиями. Вторым таким памятником я бы очень тоже часто посещаем, я бы назвал часовню возле пятой школы. Эта часовня располагается на кладбище, где хоронили погибших в 89-92 годах, ввиду того, что кладбище было занято грузинами, и туда не было возможности хоронить своих погибших. В траурные даты специальные делегации как-то всегда посещают и возлагают венки в память о погибших. И еще бы я назвал в-третьих мемориал, это значит памятник жертвам Зарской трагедии. Этот мемориал посещают раз в год, 26 мая, как правительство, так и простой народ, чтобы отдать дань памяти тем погибшим, расстрелянным детям, старикам, женщинам, жертвам войны с Грузией. И ко второй категории градации, которую я отношу, это значит памятники, которые связаны с личностями. Это, во-первых, памятник Коста Хетагурову. В его юбилее возле его памятника организуются мероприятия. Вокруг него есть неплохой скверик, и люди там отдыхают, резвятся. Да. Второй памятник, я бы назвал памятник Пушкину, великому русскому поэту. Тоже находится в центре города. Его отреставрировали, точнее, сделали новый памятник, который взамен старого, который был поврежден в ходе августовской войны.
Алан Парастаев и его цхинвальский собеседник рассуждали о самых почитаемых памятниках юго-осетинской столицы. А какие памятники почитаемы столицы Грузии? Наш корреспондент Тбилиси Беслан Кмузов провел опрос на улицах города. Чаще всего его собеседники вспоминали несколько из них. «Мать Грузия», «Давид-строитель» и «Тигр и борец». Я употребляю, естественно, русские названия памятников. Слово Беслану Кмузову.
Вот лично вам какие больше нравятся?
Памятники все исторические, все хорошие. Вот, пожалуйста, очень хорошие, очень красивые. Это Картлиз Деда.
Какие вот знаменитые скульпторы в Грузии есть? Народ их знает?
Есть, конечно, есть. Грузины очень способные люди и перзеничили. Телетели, весь мир знает.
У вас есть любимые памятники в Тбилиси?
Нет.
Любимые памятники скульптуры?
Давид Ахмашенебели.
Почему?
Ну, потому что это исторический герой грузинский. Во время его правления Грузия была одной из самых цветущих, больших стран. Это символ величия Грузии.
А вы знаете, кто автор?
Да, Бердянишвили.
Когда Давида Ахмашенебели перевозносили от Иверии на Диломе, да. Как вы к этому отнеслись?
Отрицательно.
А сейчас разве не лучше? Он же
нет.
Руставели, Горгосали там.
Георгий Победоносец. И как это?
Прекрасно сделан, да.
А вы знаете, кто автор? А Зураба Церетели вообще?
Ну, я имел в виду, но думал, может, кто-то другой.
Для меня, например, памятник Вахтанг Гургасали. Вот, возле Медехи.
А какие еще вот есть, на которые приятно посмотреть?
Например, на Саакадзе площадь тоже есть памятник. Саакадзе. И Дигум еще памятник. Вепхисадамокмисы.
Допустим, мать Грузия и Святой Георгий. Вам что больше нравится?
А Святой Георгий мне нравится.
А каких других вы знаете скульпторов грузинских?
Мэра Бердзянишвили.
Гурамишвили, я не могу вспомнить, чей памятник, но потрясающий. И Руставели, и Гурамишвили потрясающий. И, кстати, Галактин тоже. И Муза. Муза, блестящий памятник. У нас много очень-очень хороших на таком высоком уровне памятников. Пока еще. Поживем, посмотрим.
Беслан Кмузов разговаривал с жителями Тбилиси о памятниках. По их ответам можно судить и о приоритетах тбилисцев.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Де-факто о де-юре. На постсоветском пространстве 15 признанных в недавнем прошлом государств и несколько непризнанных международным сообществом республик. Более того, эти самопроглашенные республики не признаны и странами СНГ, за исключением России в отношении Абхазии и Южной Осетии. Почему ни одна страна, член СНГ, так и не признала Абхазию и Южную Осетию? Накануне годовщины августовских событий 2008 года, а это пятидневный вооруженный конфликт и последующее за ним признание двух де-факто республик, в серии материалов мы попытаемся получить ответы политиков и экспертов на этот вопрос. Вчера в нашей программе прозвучал материал об отношении к этой проблеме белорусских властей. Теперь на очереди еще один союзник Москвы по многим политико-экономическим вопросам – Казахстан. По мнению моего алма-атинского собеседника, директора группы оценки рисков Дасыма Сатпаева, Москва не скрывала свою заинтересованность в том, чтобы бывшие советские республики, независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва в открытую не уговаривала, но намекала. Намекала на то, что было бы неплохо, если бы ее союзники по СНГ, в частности, в первую очередь, конечно, шло о Белоруссии и Казахстане, что они поддержали бы Россию на таком уровне. Но Казахстан здесь поступил довольно с дипломатической точки зрения правильно. То есть он сделал намек в том плане, то, что мы не можем признавать Южную Осетию и Абхазию, потому что в свое время мы не признали Косово. То есть одностороннее объявление независимости Косово Казахстан не признавал. Тем самым в какой-то степени тогда Казахстан поддержал позицию России в этом вопросе. То есть получается то, что российскому руководству в этом плане трудно что-то предъявить Казахстану, потому что Казахстан, делая такие заявления, в какой-то степени показывает свою определенную последовательность в действиях. А сейчас, с учетом того, что независимость Косово, Международный суд ООН официально признал как верным в рамках международного права, хотя это тоже вызывает большую критику у многих стран, конечно, сейчас у Казахстана уже встает выбор, признавать Косово или нет. Если Казахстан признает Косово, то тогда, конечно, есть определенная возможность для признания Южной Осетии и Абхазии. Но, еще раз повторю, здесь есть вопрос геополитический, потому что Косово Казахстану неинтересно. В плане, с точки зрения даже геополитических определенных моментов. А вот Грузия, с которым у Казахстана есть более-менее нормальные экономические и политические связи, я думаю, что Грузия для Казахстана тоже важна, потому что у Казахстана есть определенные планы на Кавказе, в плане хотя бы создания нефтегазовой инфраструктуры. Есть у компании казахстанской «Казмунай Газ» серьезные амбиции по поводу создания новых нефтебаз в районе Кавказа, в частности в Грузии, на побережье Черного моря. Естественно, что портить отношения с Грузией, признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, для Казахстана невыгодно. И учитывая то, что сейчас Россия, по сути, сильно не давит, я не думаю, что Казахстан захочет делать такие односторонние движения, которые, с точки зрения интересов нашей республики, они довольно сомнительны. Поэтому существующий статус-кво, когда Казахстан не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, я думаю, руководство Казахстана устраивает.
Говорил казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Казахстану не позволили признать независимость Абхазии и Южной Осетии прежде всего глобальные международные задачи, убежден руководитель Центра по изучению постсоветского пространства, эксперт по Центральной Азии и Казахстану Алексей Власов.
В период, когда произошли августовские события, большим вопросом представительства Казахстана в ОБСЕ, и стало ясно, что Россия и Казахстан в перспективе могут сформировать очень внушительную народную связку в рамках Организации безопасности в Европе. Но ситуация, при которой Казахстан однозначно становился на сторону России и признавал независимость Абхазии и Южной Осетии, не давала бы возможность принять на себя одежду, примерить честного брокера, посредника в диалоге между Востоком и Западом, между постсоветским пространством и новой и старой Европой. То есть интересы партнерских отношений между Москвой и Астаной уходят гораздо дальше, нежели шаг Нурсултана Назарбаева по признанию Южной Осетии и Абхазии. Другой вопрос, что реально ли в ближайшем будущем, по прошествии уже в 2010 году заканчивается председательство Казахстана в ОБСЕ, признание Хинвала и Сухума, мой прогноз – нет. Прежде всего потому, что и после того, как Казахстан сложит в себя обязанности председателя ОБСЕ, сложная игра, которую ведет Казахстан в рамках своей политики многовекторности, все-таки не предполагает однозначно линейных шагов такой громкой, такой значимой важности в пользу России. Игра идет гораздо тоньше, и я думаю, что в основном Россия с пониманием относится к мотивам и резонам Нурсултана Назарбаева. Тем более, что часть этих мотивов, по крайней мере, формируется в общем пространстве.
Так считает политолог Алексей Власов. Эксперт отмечает, что в самом Казахстане сепаратистские настроения, связанные с позицией казачества в северных областях страны, практически иссякли. А мы вновь вернемся к проблеме признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны стран-членов СНГ. Вчерашние обвинения кремлевского руководителя, выдвинутые им в адрес президента Белоруссии, нашли отклик в грузинской прессе. Журналисты и их собеседники размышляют о том, почему все-таки Александр Лукашенко не намерен признавать независимость двух самопроглашенных республик. Обзор прессы подготовила моя тбилисская коллега Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Слова президента Российской Федерации Медведева о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко не сдержал слова по поводу признания Южной Осетии и Абхазии, в грузинской прессе самая обсуждаемая тема. Вопрос о том, признает ли Минск отколовшиеся регионы на фоне потеплевших отношений между Грузией и Белоруссией, опять стал актуальным. Газета «Резонанси» с оголовком «Обманул ли Лукашенко Медведева» печатает интервью с политологом Рамазом Сахварелидзе.
Если бы Россия понизила тариф на газ, Лукашенко признал бы не только Абхазию и Южную Осетию, но и каждую улицу в Абхазии признал бы по отдельности.
Заявляет политолог Сахварелидзе и не сомневается в том, что президент Лукашенко мог пообещать и в будущем не исключает, что он может вспомнить об этом обещании. Как говорит Рамаз Сахварелидзе,
все зависит от интересов. Америку, которая сегодня клянется в дружбе к нам, не интересовало, что Россия отнимала у нас Абхазию. Ничего они не говорили, пока на Кавказе нефтепровод не увидели. И потом уже начали заботиться о демократии в Грузии. Интерес, когда появился, тогда и начали дружить, а не наоборот. Реалистами мы должны быть. Политика не терпит романтики. Америка потому наш друг, что это входит в ее интересы. Лукашенко тоже будет нашим другом. Пока это будет входить в его интересы.
Считает политолог Рамаз Сахварелидзе. Кремль в ожидании обещанного с таким заголовком газета «Оздоот Хисаати» пишет, что
«В результате российской взятки или же влияния независимость оккупированных территорий признали Никарагуа, Венесуэла и Науру. Для признания де-факто республик Россия предлагала Белоруссии 2 миллиарда долларов в кредит. Хотя после того, как Минск не признал эти регионы, Москва не доплатила Минску последний транш. Кремль до сих пор тщетно ждет признания от Минска»,
пишет газета «Оздоот Хисаати». Напоминание Медведева белорусскому коллеге о признании Абхазии и Южной Осетии госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили прокомментировал следующими словами.
«Медведев тоже обещал, что превратит Россию в демократическое государство, но до сих пор этого не сделал»,
приводит слова Тимура Якубашвили, газета «Оздоот Хисаати».
Читаем прессу.
Прессу читала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
К российским событиям. Сегодня в Москве сперва арестовали, а потом освободили лидера движения защиты Химкинского леса Евгению Чирикову. Задержание произошло после пресс-конференции на тему «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков». Рассказывает мой коллега в Москве Максим Ярошевский.
Журналистов и участников пресс-конференции под названием «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков» сильно удивило присутствие во дворе здания, где расположен пресс-центр, двух милицейских микроавтобусов с подмосковными номерами и трех десятков сотрудников правоохранительных органов и бойцов ОМОНа. Рядом с ними расположились оперативники с видеокамерами, которые снимали всех, кто приходил на встречу. На самой пресс-конференции Евгения Чирикова назвала подобные действия милиции паранойей. Спустя всего 5 минут после встречи с журналистами на выходе из подъезда вокруг лидера защитников Химкинского леса появились 5 ОМОНовцев. Они окружили женщину, оттеснили от нее активистов-экологов.
Кто здесь главный из милиции? Кто может дать комментарий вот этого происходящего всего? Почему вы молчите, милиция?
Объяснений, что стало причиной задержания, добиться участников этой силовой операции журналистам не удалось. Всем предложили обратиться в пресс-службу ГУВД Москвы. Тем временем заблокированными во дворе дома оказались сами представители СМИ. Арку, по которой можно выйти к улице Причистенко, чтобы далее попасть в метро, заблокировал строй бойцов ОМОНа. В это же время Евгению Чирикову посадили в бежевую девятку и отвезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что она находится в одном из столичных ОВД. В пресс-конференции принимали участие не только защитники Химкинского леса и активисты-экологи. Вспоминая о событиях, которые произошли 28 июля в Химкинском лесу и у администрации Химок, директор Института коллективное действие Карин Климан употребила определение «химкинское правосудие».
То, что сейчас творится в химкинской юстиции и в МВД, это никак не называется юстицией и оправданным действиями правоохранительных органов. Ребятам Гаскарова и Солопова угрожает до 7 лет лишения свободы за эти действия. Им инкриминирует, кроме всего прочего, организация погрома. На каких основаниях, никто не может сказать. Нет никаких доказательств. Тем более, что есть и правда, что речь идет об анархистском движении. У них, как таковых, организаторов нет. Это неформальная молодежь, которая действует неформальными правилами. И они пошли на Химкинскую мэрию, скорее всего, неорганизованно. Это стихийная акция.
Карин Климан говорила о двух задержанных антифашистах – Максиме Солопове и Алексее Гаскарове. Их обвиняют в организации нападения на мэрию Химок, говорит мать обвиняемого Алексея Гаскарова Ирина.
Я чувствую свою полную беспомощность. Судя по вчерашнему заседанию суда, я смотрю, что какие бы доводы защиты, кто бы там ни выступал за него, не поручался, что-то не говорил. Их слушали, но не услышали. Когда у нас были обыски на квартиру, следователи, которые приезжали, они сами говорили, вот нас сорвали, нас пригнали, то есть поди туда не знаю куда, найди то не знаю что.
Ирина Гаскарова в конце пресс-конференции добавила, что следователи открыто говорят, задержанных осудят в любом случае. Слишком высокие чины контролируют ход этого процесса. Кто эти люди, оперативники не сказали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
К событиям в США. На пути воплощения предложения о сооружении мечети рядом с местом, где находился Всемирный торговый центр, уничтоженный 11 сентября, исчезла последняя формальная преграда. Комиссия по охране архитектурных памятников лишила статуса охраняемого здания, находящегося на участке, где планируется строительство мечети. Эта история вызывает сильные эмоции и в Нью-Йорке, и в стране. Рассказывает мой коллега Ян Рунов.
Сама эта идея вызвала горячие споры по всей Америке. Примечательно, что за право строить мечеть выступают занимающие выборную должность политики, преимущественно демократы, а против – кандидаты на выборную должность, преимущественно республиканцы. Среди противников строительства такие лидеры республиканцев, как бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич и бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, еврейская правозащитная организация «Антидефамационная лига», а за строительство – губернатор штата Нью-Йорк, генеральный прокурор штата и мэр города Нью-Йорк. Республиканский кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк Рик Лазио заявил, что дело не в свободе вероисповедания, а в том, что за планом проекта под названием «Мечеть Кордовы» стоят исламские радикалы во главе с нью-йоркским имамом Фейсал Абдул-Рауфом, который открыто считает Хамас нетеррористической организацией. Вот что думает об этом Джерри Занстра, бывший директор Мичиганского исследовательского института действий за религиозную и политическую свободу. Мы должны соблюдать нашу Конституцию, запрещающую религиозную дискриминацию. Но здесь вопрос не только юридический, но и социальный, и гуманитарный, и политический. Можно понять тех, кто помнит, что теракт совершили радикальные исламисты, и что по их вине погибло около 3000 человек, находившихся в зданиях Всемирного торгового центра. Они помнят, что теракт был совершен религиозными фанатиками, он был религиозно мотивированным. Формально мусульмане имеют конституционное право построить свой храм на купленном ими месте. Но надо понять и тех, кто говорят, террористы убивали людей с криком «Слава Аллаху», а теперь то же самое будут кричать в мечети, построенной на костях погибших. Для многих это оскорбительно, но политики, занимающие выборную должность, должны руководствоваться не эмоциями, а законом. Этот случай – типичный пример американского плюрализма. У нас плюралистическое общество. Американский центр за законность и справедливость, основанный консервативным проповедником Евангелия Патом Робертсоном, готовится оспорить решение комиссии по охране памятников архитектуры в Верховном суде штата Нью-Йорк.
Рассказывал мой коллега в Нью-Йорке Ян Рунов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь поговорим о политике с неполитиком. Вчера в нашей программе рассуждал о сложных вопросах Кавказского региона известный артист Армен Джигарханян. Сегодня я предложил ответить на несколько вопросов российскому поэту Игорю Иртеньеву. Благо дело, что он только недавно вернулся из нашего региона.
Недавно премьер-министр России Владимир Путин в Кисловодске много говорил о туристическом будущем Северного Кавказа, причем именно республики Северного Кавказа, не кавказских минеральных вод, где комплекс давно уже налажен и работает. А вас вот он убедил? Появилось желание поехать на Кавказ после этого?
Вы имеете в виду российский Кавказ?
Чисто российский.
Да нет, вы знаете, как-то меня очень не на узкое что-то особенно тянуло. Если идет речь о горных лыжах, я, правда, сам не горный лыжник, но жена моя этим увлекается достаточно серьезно. Насколько я ее знаю, в Грузии, вот в Удовуре, где у нас, собственно, даже и там квартиры есть, специально мы купили на этот предмет, быть поближе к подъемнику, там условия гораздо лучше. Кавказские горы не очень предназначены, ну, по сравнению, по крайней мере, с Альпами, для занятия горными лыжами. Это за те же деньги с куда меньшим риском, в общем, можешь съездить в Альпы. Так что, я думаю, перспектива развития в горнолыжном направлении российского Кавказа, она мне представляется крайне сомнительной.
А как вы считаете, почему вдруг премьер-министр России заговорил о туристическом отдыхе на Кавказе?
Ну, вероятно, он считает, что этот регион надо обустраивать, в общем, вводить какое-то, значит, цивилизованное русло. Ну, это вообще, по-моему, такой чемодан без ручки, весь этот российский Кавказ. Достаточно высокая степень риска, потому что все время, если судить по лентам новостей, непрерывно что-то случается. Кстати говоря, моя дочка просто ездила в прошлом году, она студентка, сама учится там в театральном училище. Она ездила с однокурсницей, там девочкой, подругой из Кабардино-Балкарию. Казалось бы, такой очень спокойный регион. Но я все равно дергался, хотя я, так сказать, не мог ее запретить никак. Но, по крайней мере, конечно, у меня было неспокойное сердце. Она действительно нормально туда съездила и вернулась, так сказать, в полном восторге. Ровно через, значит, там 5 дней выяснилось, что в том месте, где они вместе были, с этой девочкой, значит, там напали на каких-то то ли шведских, то ли каких-то туристов, их избили, вообще ограбили. Я думаю, что это там такая вообще практически на всем Северном Кавказе ситуация примерно такая.
И вот вы сказали, что бываете в Грузии. Вы, получается, не характерный россиянин. Ведь россияне сегодня боятся ездить в Грузию.
Нет, я совсем не боюсь. У меня там масса друзей. Там где-то раз, а то и два в год в Тбилиси. Ну, там просто принципиально иная ситуация вообще в Грузии. В смысле безопасности, каких-то чисто бытовых там дел. Это очень, наверное, стремительно развивающаяся, в общем, такая страна.
А вас не удивляет, что, как вы говорите, в Грузии ситуация улучшается, но в то же время там есть гораздо больше недовольных, чем на улицах даже Москвы? То есть там много оппозиционеров. Там большие митинги против власти.
Ну, это просто вопрос политической культуры. Там так не гнобит оппозицию, как в России. По демократическому пути, конечно, гораздо дальше прошла, чем Россия, Грузия.
А неужели там нет никаких проблем?
Проблемы есть везде, потому что проблемы у вас и в Праге есть вообще. Фатальное свойство, как мне представляется, в России. Да, они там есть люди недовольны режимом. И, кстати, режим там тоже не идеальный. Я не могу сказать, что это, опять же, это не Финляндия, не Швеция. Но все равно это все-таки вполне демократическая страна с президентом, которого, как показали там последние выборы, по крайней мере, у политиков, значит, поддерживает порядка 60% населения. Это не так уж мало.
Как вы считаете, вот удастся ли в обозримом будущем вернуть территории Абхазии, Южная Осетия в состав этой страны? Или они уже оторваны надолго?
Я думаю, что они оторваны надолго. Думаю, если не навсегда, но очень надолго. Изменить эту ситуацию, ну что может изменить? Кардинальная смена российского курса, российского руководства, во что слабо верится. Невероятно абсолютно, так сказать, там жизненный подъем в Грузии, колоссальный спад присоединенных в этих территориях экономически. Но тоже я не знаю, насколько это реально. Я думаю, что это очень долгая история. Их никто не признает, конечно. Но они будут как бы в статусе Северного Кипра существовать, видимо, в дипломатическом статусе. 3-4 страны, ну, может, еще какой-нибудь коралловый риф их признает там. И де-факто они будут существовать, де юре их крайне жидкая перспектива этих образований. Но Грузия их едва ли вернет.
Игорь, назовите, пожалуйста, ваше любимое место на Кавказе.
Грузия просто вообще, это страна, которую я, ну, просто люблю с детства. Самой Грузии это, наверное, Тбилиси. И вообще Кахетия, и Саванетия. Ну, Грузия сказочная абсолютно страна.
Ваше любимое место в Тбилиси какое?
Ну, Шарден, вот этот такой центр сейчас установленный, типа там Московского Арбата, такая туристическая зона, где кафе, где столики стоят на улицах, галерейки, там сувенирные лавочки. Ну, она такая более туристическая просто. Ну, я не знаю, там вокруг Сухого моста, где там художники кучкуются. Ну, вообще, Тбилиси прекрасный город даже. Хотя у меня на глазах он, конечно, восстанавливается за 7 лет, когда я там первый раз после войны побывал. Представлял собой, конечно, руины абсолютные. Сейчас он довольно сильно восстановлен, но все равно там, конечно, есть чего делать. Но надеюсь, что все это будет.
Вас не собирают издавать в Тбилиси в 60-х годах? Евтушенко, Вознесенский спасались там. И сейчас тоже в России не очень благоприятное время для поэтов.
Видите, честно скажу, я не испытываю особых проблем с созданием своих книг здесь. Не могу сказать, что меня там железная рука КГБ схватила там за горло. То книжка мне издается, сейчас выходит на где-то следующая книжка осенью. Так что следует по стопам, значит, 60-х у меня как бы нет нужды. Но кроме того, у меня сейчас, например, и в Тбилиси выходит сборник там современных российских поэтов, где в том числе есть и мои стихи. Такая антология выходит.
Говорил российский поэт Игорь Иртеньев. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. До завтра. Всего вам доброго.